Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник», в студии Алексей Тимофеев и Мария Меркулова. Леша, здравствуй.
Да, всем привет.
Ну что же, сейчас к главным новостям этого утра. И главное, самая война,
да,
не война состоялась.
Не,
да,
не случилось.
Утверждения о вторжении России на Украину оказались предсказуемо фейками. О чем мы говорили все это время.
Напомню, что целый ряд изданий британских и американских писали.
Правда, вели обратные отчеты.
Да, разница была, правда, во времени. Кто-то писал в час ночи, кто-то в 4 утра, кто-то, в общем, единственное, вот в этом была разница. А так все прогнозировали они, что 16 февраля Россия должна вторгнуться на Украину, но, как мы понимаем, с вами ничего не случилось.
Ты знаешь, что мне это напомнило, Леш? Может быть, ты помнишь, был период, когда все время предсказывали какие-то даты конца света или что-то
похоже,
в этом роде,
кстати, да?
И вот люди сидели тоже так, все вроде смеялись, хихикали, но в довольно серьезном все равно напряжении, скрытым вот этими смешками ожидали. Да, и не случится ли чего вот в ту ночь, когда там время заявлено в такие-то сутки. Вот
миллениума все ждали тоже.
Да, тоже. Помнишь, смерти всех компьютеров, по-моему, ждали.
Да,
вот
смерти всех компьютеров,
ночь.
Потом по календарю мая что-то должно было случиться, потом по календарю ацтеков.
Нечто подобное по ассоциациям происходило этой ночью.
Действительно похоже. Ну, в общем, по поводу фейков высказывается в Европе, в том числе, вот немецкий депутат Максимилиан Крах говорит, что интеграция Украины в НАТО и возобновление войны на Донбассе – два опасных сценария, которые могут означать войну с Россией. Да, но и я еще там от себя, так сказать, все равно добавлю. Напряженность никуда не делась, понятное дело. И вот я тоже, что-то предвещало людям, например, 21 июня, понимаешь ты, что война будет или не будет. Мы же помним, что и документы приходили в Кремль в том числе, да, о том, что вот готовится наступление. Но многие не верили, а потом случилось. Поэтому не стоит так легкомысленно относиться, мне кажется.
Нужно просто понимать, что здесь не только одна Россия, на которую
совершенно
пытается
верно
возложить всю ответственность.
Ровно в этом и
но
причина.
Но не является.
Ровно в этом и причина. Мне
единственной стороной ситуации.
Понравилось выступление Сноудена. Сноуден высказался тут, давно молчал, и вот бывший сотрудник американских спецслужб заявил, что заявления без доказательств могут провоцировать эскалацию кризиса.
Ну, конечно.
Мысль понятная, да, но она очень точная, на мой взгляд. И действительно, вот эти вот безапелляционные, бездоказательные вбросы фейков действительно могут привести к войне. Ну, просто,
когда
кто-то что-то не разберется, понимаешь,
нажмет на какую-то кнопочку. У кого-то сдадут нервы, кто-то не выдержит.
Совершенно
вот
верно.
И все, потому что нужно понимать, что есть еще и люди на границе, например, да, вот имеется в виду на линии соприкосновения в Донбассе, где тоже живые люди, и далеко не всегда отлично управляемые.
Со своими нервами, амбициями, тревогами и прочим.
И намерениями. Политолог и журналист Юрий Светов сейчас с нами на связи. Юрий Ильич, здравствуйте.
Доброе утро, Мария. Здравствуйте, Алексей.
Вот, Юрий Ильич, мы уже с Алексеем высказались.
Да, можно ли выдыхать? Все, войны не будет, Юрий Ильич.
Думаю, что нет, выдыхать рано. 16 февраля войны точно не будет. Вы знаете, вот для меня особый цинизм того, что написала Сан про 4 часа утра. Я просто помню с детства эту песню.
Да.
22
да.
июня ровно в 4 часа. Харьков бомбили. Нас разбудили, так началась война. То есть, вот я не знаю, думали они об этом или нет, но люди в Харькове наверняка об этих сопоставлениях могли подумать. А теперь сам пишет, ошиблись, не знаем, что там думал Путин, чего он теперь задумал и так далее. Представитель Соединенных Штатов в ООН тоже говорит, нужны дополнительные доказательства, что Россия воевать не будет. Пусть нас убедят в этом.
То есть в НАТО сказали, у нас нет подтверждений, что Россия отвела свои войска от границы.
Да, а подтверждение того, что Россия собирается нападать, у них были. То есть сами сочинили, сами вокруг этого развили истерию, а теперь говорят, убедите нас, что вы ничего не будете делать. Как в классической шутке, докажи, что ты не верблюд.
Угу.
И вот здесь как раз все это таким образом и представили.
Ну вот не только в НАТО говорят, что нет доказательств, но и Байден. И вообще тоже такая история любопытная, по-моему, так сказать, беспрецедентная, хотя, может быть, и американские президенты обращались к россиянам. Байден вчера выступил с обращением к нации экстренным, и в своей речи...
Ощущение, что не к американской нации.
Да, не ощущение, а он прямо обратился, да, в том числе и к россиянам. Что сказал американский президент? «Вы не враги нам», обратился он к гражданам России. «И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура». Байден напомнил, что 77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы получить конец самой страшной войне в истории. Ну и дальше, значит, тезисно выступление. «Америка не поступится базовыми принципами. У стран должно быть право определять свою безопасность самостоятельно».
До вступления в НАТО Украины.
Возможного,
и
да,
не
вступления,
только.
Совершенно верно. Байден говорит, что Соединенные Штаты, НАТО и Украина не являются угрозой для России. Дальше. Говорит, что у США нет ракет на Украине и планов направить их туда. И Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы вести жесткие санкции, в том числе контроль за экспортом, если Россия нападет на Украину. Предлагают Москве новые меры по контролю над вооружениями. Готовы зафиксировать письменные договоренности по безопасности, если они будут достигнуты. И говорят, вот тоже, да, позитив, а потом так, США не будут отправлять свои войска на Украину, в случае нападения России, но будут придерживаться принципов коллективной обороны НАТО.
Ну, то есть только стран, входящих в НАТО.
Да,
Североатлантический альянс.
Но есть как бы какие-то положительные моменты в этом. Разговоры о готовности к переговорам, фиксировать озабоченность России там и так далее. Но в основном это слова. Почему я должен поверить в эти слова, если я не могу забыть слов, сказанных президентом Обамой, у которого вице-президентом был Байден? Мы разорвали экономику России в клочья.
А ведь еще, а как нам поверить в слова «вы не враги нам», если во многих доктринах американских и в бюджетах, сверстанных тех же Пентагона, Россия проходит как один из главных противников?
Да. Ну, это такой, Мария...
Это уже там семантика просто.
Да, что врагами нам является Путин, а вы, граждане, не враги. То есть мы должны ликовать, услышав, что экономика России разорвана в клочья. И ведь в этой полемике вокруг санкций, которыми нам угрожают, разными там, теперь они мощными стали, санкции, там звучали слова, что вся Россия почувствует на себе силу этих санкций.
Да, я тоже помню прекрасно этот оборот.
Да, угу. Да. Вы не враги, но получите по голове. И у меня вот часто возникает вопрос. Нам все время твердят, вы заплатите, мы заставим вас заплатить. А вдруг наш ответ такой, хорошо, заплатим. А что дальше за этим? Мы можем после этого забирать себе Украину или еще за что-то заплатим, забирать еще что-то другое. Вот это торгашеское поведение наших оппонентов, оно как бы, вызывает изумление.
Это с одной стороны, а с другой стороны, все-таки, Юрий Ильич, вот это выражение, там, you're gonna pay for it, это просто очень расхожее выражение в английском языке.
Понятно, у них расхожее, но это торгашество такое, которое все время звучит, а теперь вот эти слова... Мы не будем размещать ракеты на Украине, мы не будем того, и мы будем всего. Мы должны на честное купеческое слово полагаться, что ли, здесь.
Вот собственно, в этом и вопрос. Но мы же слышали от министра иностранных дел России, от президента Путина требование немедленно, значит, предоставить гарантии, подписать документы, которые будут гарантировать безопасность, обеспечивать стратегическую стабильность в регионе, да, коллективная безопасность, вот опять этот термин появился.
Будем надеяться, что в этом направлении будут сделаны какие-то подвижки.
А вот какие? Вот смотрите, мы видим действительно затягивание процесса, и опять же и министр, и президент говорят об этом, что мы не позволим американцам затягивать процесс подписанием документов, потому что, нужно сейчас, вот немедленно нужно подписывать эти документы, потому что завтра завтраками нас кормили неоднократно, значит, обещания были, они не сдерживаются, и если там сегодня они говорят, что НАТО не вступит в Украину, а что будет завтра, задается риторическим вопросом президент России и так далее. Вот на ваш взгляд, действительно, американцы сейчас не готовы подписывать ничего.
Или теперь уже более готовы, чем, например, в декабре и начале января?
Думаю, что да. Некоторые подвижки произошли. Вы знаете, вот я хотел бы напомнить такую историю. Байден заявил, 77 лет назад мы были союзниками. И вот когда приезжал британский министр обороны, они Шойгу сфотографировались под картиной, которая висит в Министерстве обороны Российской Федерации, где стоят командующие советскими войсками, американскими, английскими и французскими в 1945 году. Вот мне любопытно, а такого рода картина висит в Пентагоне в память о том, что мы были союзниками? Или слова о том, что мы были союзниками, только к случаю можно припомнить? И здесь вот, говоря о союзничестве, главное, что мы сумели тогда договориться, несмотря на все противоречия. И вот сейчас к этому подвижки есть или нет? Я скажу, что больше всего, вот я обращаю внимание на одно, на слова постоянно: Россия должна, Россия обязана. Посмотрите, какая истерия вокруг постановления Думы о признании ЛНР, ДНР. Шольц говорит, это политическая катастрофа, это разрушит Минские соглашения. А то, что 8 лет не выполняет это соглашение Украина, это не катастрофа. Это терпимое дело. Себе и своим союзникам прощается то, что никогда не прощается оппонентам.
Ну вот, то пока не подписано президентом, и мы не знаем, в какие сроки может быть подписано или не подписано, или отложено, да, Владимиром Путиным вот это обращение Госдумы о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ну и пока в подвешенном состоянии, мы прекрасно понимаем, что это тоже определенный аргумент в том, что происходит вот в разрешении украинского кризиса. Юрий Ильич, вам спасибо большое. Юрий Светов, политолог и журналист, был с нами на связи.
В эфире радио «Спутник».
Новости Олимпиады. В Международном олимпийском комитете заявили, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой будут считаться предварительными, да, если она займет
призовое место. Одно из призовых мест, да. Но все, значит, со звездочкой, там вот это вот пошли говорить, ну, предварительный результат в смысле, да, победитель со звездочкой, сноска
сейчас
до,
уже
до
появилась
выявления.
Информация, что она будет принимать участие в показательных выступлениях по завершении турнира одиночного и Олимпиады,
но
если она займет какие-то призовые места,
но
без наград.
Без наград, да. Напомним, да, что вчера российская фигуристка стала лидером в короткой программе, за прокат получила 82, 16 и 16 баллов. На втором месте россиянка Анна Щербакова, 80,2. И третье место у японки.
На четвертом снова россиянка.
Да, вот японка стала открытием, насколько я понимаю. Я не небольшой любитель фигурного катания, да.
Аналогично.
Не слежу, но судьба в драматургии всего...
Но драматургия, она не может не...
Да, не может не вовлекать в эту историю. Но что говорят в МОКе? Что спортивный арбитражный суд еще не провел полного разбирательства по допинг-пробе россиянки. Поэтому, мол, пока все вот это вот звездочка со звездочкой, понимаешь? Российская звезда со звездочкой, вот так будет точнее. Марк Адамс, директор по коммуникации Международного олимпийского комитета, выступил, говорит и напоминает всем, что расследование по Валиевой продолжается, предупреждает, что не нужно делать сейчас выводы. КАС вынес решение, пока Валиева выступает. Хотели бы мы избежать подобных ситуаций? Конечно, хотели бы, говорит Адамс. Мы бы предпочли без таких случаев обойтись, но мы там, где мы есть. Нужно следовать правилам. Не буду спекулировать по этому делу больше. Я достиг своего предела. Больше ничего даже не могу сказать.
Уже и Марк Адамс замучился, судя по всему.
Оправдываться, да. Говорит, что открыт... Вот проба Б еще не открыта.
Вот, кстати, да, есть вопросики. почему она до сих пор... Или там тоже будет такой же срок? Декабрьская проба, результаты 8 февраля она получила. Теперь пробу бы еще полтора месяца ждать.
Ну, почему полтора? Можно полтора года ждать.
Можно полтора года, да, вполне. Ну, и к той самой лаборатории, ведь в Нидерландах давно были вопросы. Причем не относительно российских спортсменов, а вообще. У нее даже отзывали, по-моему, как-то...
Да-да-да, лицензию, совершенно верно.
Аккредитацию.
Ну что, вот пока ждем мы результаты вскрытия пробы Б, а тем временем в антидопинговом агентстве США, USADA, глава этого агентства Трэвис Тайгард говорит, что в допинг-пробе Камилы Валиевой, вот в той самой первой декабрьской, обнаружены три препарата для сердца, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости. Однако два из трех препаратов разрешены к употреблению спортсменам, а вот третье
тот,
нет,
который и фигурировал во всех новостях и статьях по этому поводу.
Этот Тайгард говорит, что, по-видимому, вот этот коктейль из...
Там L-карнитин, там был еще что-то.
Мы не будем сейчас вдаваться в подробности, но, в общем, вот этот коктейль направлен на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода.
До этого мы узнали, ну, во всяком случае, как сообщали СМИ, что вроде как в организм Валиевой вещество, вот то самое запрещенное, попало в связи с тем, что ее дедушка принимал препараты.
Ну, тоже странновато, да? Вы либо объясните сразу, понимаешь? Расскажите нам, чтобы мы не строили догадки, так сказать, домыслы, какие-то рассуждения. Вы объясните про дедушку нам подробнее.
Ну, понимаешь, дело в том, что она несовершеннолетняя, и это медицинские вопросы. Здесь все довольно деликатная ситуация.
Тогда молчите и вообще не говорите ничего. Да, зачем дедушку вплели в эту историю?
Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события дальше, а мы переходим к другим вопросам. У Европы есть план на случай прекращения импорта российского газа. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС может нарастить поставки СПГ и природного газа из других регионов.
Да, говорит Урсула, что Евросоюз обсудил вот эту диверсификацию поставок Соединенным Штатам, Соединенными Штатами, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией, Южной Кореей. И речь идет действительно о сжиженном природном и просто природном газе. Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок «Газпромом» теперь показывают, что Европа находится скорее в безопасной ситуации. Ну вот скорее опять хайли-лайкли, да?
Очень скорее, потому что известно уже, про Катар говорилось, у него все объемы добычи законтрактованы, причем долгосрочными соглашениями и договорами, и от чего ждать от Катара? Должен переориентировать, перебросить потоки из Азии, например, на Европу?
Речь идет, конечно, о возможности повышения добычи, но все равно они не покроют. Ну, то есть, если вот они все вместе...
Тоже нужно понимать. То же самое СПГ американский. И это помимо того, что его стоимость – это отдельная история, а еще его выгрузка, его хранение.
Так нет,
США
все равно Соединенные Штаты,
Соединенные Штаты
все равно везут в Азию, потому что там дороже он, вот и все. Ну, то есть, можно говорить сколько угодно. Но фон дер Ляйен заявляет, что действия России в отношении Украины свидетельствуют о том, что Европе необходимо сокращать зависимость от российского газа. Этому будет способствовать запланированный переход на возобновляемые источники энергии. То есть
которые
наша песня,
в этом году не дули.
Да, наша песня хороша, начинается сначала. Mm-hmm.
Михаил Беляев, кандидат экономических наук и финансовый аналитик, с нами на связи. Здравствуйте, Михаил Кимович.
Здравствуйте.
А вы как полагаете, Михаил Кимович, смогут вот эти страны, Катар, Соединенные Штаты, Египет, Азербайджан, Нигерия, Южная Корея, заменить Россию в поставках?
Ну, как вы сами сказали, в экономике многое решается ценой. Будет цена, будут поставки, но смогут ли по этой цене потреблять газ внутри Европы потребители и физические лица, и промышленность, это вот уже второй вопрос, который может перечеркнуть первый вот этот вот теоретический посыл, да? Вот. Или смогут, и что будет тогда с ценами, с инфляцией и со всем остальным. В экономике все очень связано, и там, ну, фактически ничего невозможного нет. То есть, да, возможно, но вопрос цены. А вопрос цены перечеркивает вот эти вот, так сказать, теоретические размышления. Вот, собственно, и весь ответ на вопрос.
Михаил Кимович.
А почему? Я прошу прощения, давай, Маша, давай. Прости, пожалуйста. А вот все же сама постановка вопроса. А с чего это вдруг «Газпром» будет прекращать поставки газа?
Ну,
это ведь, посмотрите, да, такая тоже история.
Там что про перекладывается, санкции больше речь.
Да, перекладывается ответственность на «Газпром». Не Евросоюз перестанет закупать у «Газпрома» газ.
А, да, это красиво, да.
А «Газпром» да, перестанет поставлять.
А вот это, да, тоже совершенно правильная постановка вопроса, и вот этот вот аспект вы высветили, который обычно затушевывается в речах, намеренно или не намеренно. Вот, действительно, «Газпром», он тоже, как вы тоже сейчас отметили, все поставки газа, они большинство законтрактованы, то есть это долгосрочные контракты, да и потребители, дело в том, что ЕС может решать что угодно, но потребляет-то газ тоже отдельные потребители, мы все время забываем, что это не государство с государством, вот этим, как при, допустим, плановой экономике, да, закупает государство, а потом уже его разводит по предприятиям. Это отдельные потребители, крупные там предприятия, акционерные общества, и им тоже не с руки, там, в общем, они, конечно, ориентируются на общую государственную политику, но вот их собственные интересы, интересы финансового результата положительного, они превалирует над всеми остальными вопросами. И в большинстве своем, кстати, решают экономические вопросы в свою пользу. Ну и мы видим сейчас, что политика это иногда она имеет автономную там какую-то риторику, а экономика так, в общем-то, без особого шума продолжает работать на своих таких, так сказать, пластах более спокойных.
Михаил Кимович, последний вопрос, наверное, по этой теме. Будем переходить к следующей, потому что у нас довольно много всего для разговора. Представим такую абсолютно гипотетическую ситуацию. Если вдруг вводятся там какие-то санкции, в общем, по каким-то причинам эти поставки из России газа в ЕС действительно берут и прекращаются в один день. Что делает Европа? Что происходит? Вот можете как-то описать эту ситуацию?
Ну, вот, Европа, там слово «коллапс» больше всего, на мой взгляд, подходит. Вот, тем более, что в экономике, в общем-то, вы знаете, вдругов никаких не бывает. Там все просчитано, и ничего просто так вот вдруг не случается. Всегда есть какие-то предварительные сигналы и предварительные возможности. Но если действительно вдруг наступит ночь, она же не может вдруг наступить.
Ну,
точно
да.
Так же не может и вдруг наступить вот поставка, потому что они прекрасно понимают, что если одно дело, когда фон дер Ляйен говорит, что мы должны готовиться, продумывать, обдумывать, это одна история. А вот про вдруг вот такого там в таком масштабе нету, потому что для них это вот только одно слово «коллапс», потому что быстро заменить ничего не может. А вы сами понимаете, что зимой даже, если вот мы представим, что будут какие-то переориентации, корабли поплывут из Азии,
да.
В Европу, но это пройдет несколько недель, а то и месяцев. А что эти бедные страны, 400 миллионов человек будут делать этот месяц?
Вот, вопрос действительно риторический. Михаил Кимович, Центробанк и цифровой рубль намерен ЦБ протестировать осенью уже?
Нынешний, да.
Да.
А представитель регулятора, зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова говорит, что три банка из пилотной группы прошли техническое тестирование и подключение к цифровой платформе. Еще два банка успешно провели клиентские операции. В общем, зачем, на самом деле, вот правда, зачем России цифровой рубль? Ну, просто потому что,
что
модно, да.
Нет, это не модно. Дело в том, что научно-технический прогресс идет вперед. И в данном случае, когда мы говорим о цифровом рубле, ну, Ольга Скоробогатова, она же занимается информационными технологиями, она меньше занимается экономикой и экономическим содержанием. Вот. Но в данном случае мы обращаем внимание на то, что это научно-технический прогресс, который дает определенные, ну как бы это так попроще сказать, алгоритмы, регламенты, возможности обслуживания без наличного расчета вот с помощью новых технологий, более удобных, более быстрых. Дело в том, что вот то, что учитываются расчеты, более удобно сочетаются с бухгалтерией, с учетом и так далее, и так далее. То есть к экономике как таковой, ну кроме экономики обслуживания процесса, я имею в виду экономику денежного обращения, денежного оборота, если это понятно, и к содержанию рубля, это не имеет никакого отношения. Это в чистом виде технология, которая позволяет более удобно осуществлять безналичные расчеты. Поэтому все эти волнения насчет того, что появится какой-то другой рубль, что один рубль будет обмениваться на другой, и что многие, может быть, уже закупили дополнительные кошельки для того, чтобы майнить эти рубли, да, и набивать кошельки этими рублями. Ну, виртуальными,
да.
Естественно.
Об поняли, этом, Михаил Кимович.
Нет вообще никакой, и никому волноваться об этом не надо.
Хорошо, спасибо. Не будем. Спасибо, Михаил. Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, был с нами на связи. Еще про ковид скажем, успеем?
Да, расскажем. Значит, в институте Гамалеи ожидают получить разрешение на проведение клинических исследований лекарства от коронавируса, лекарства на основе моноклональных антител.
Они уже применяются, просто не коктейлем. Сейчас идет
совершенно
речь
верно.
О коктейле.
О коктейле, да. По аналогии с препаратом, которым лечили Дональда Трампа. Это одна новость. Значит, еще одна новость. Москва вышла на плато по коронавирусу, об этом говорит Жемчугов, Владислав,
врач-иммунолог,
врач-иммунолог, да, но там тоже есть, так сказать, у него нюанс. Сомнения, да, потому что нет точных данных. И еще одна новость о том, что иммунитет от омикрона не способен в полной степени защитить от других штаммов.
Да, но мы должны помнить, что дело не только в антителах, но все-таки есть еще и клеточный иммунитет, и вот его измерить никак невозможно. Следим за развитием событий. В студии Алексей Тимофеев и Мария Меркулова. Спасибо.